Для нашего сегодняшнего размышления, а мы с вами продолжаем изучать Нагорную проповедь, я прочитаю следующий отрывок, который начинается с 21 стиха 5 главы Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 21 стиха. И буду читать до 26 включительно. «Вы знаете, что предкам вашим было сказано: не убивай. Тот же, кто совершит убийство, должен ответить за это перед судом. А я говорю вам, даже тот, кто гневается на брата, должен ответить за это перед судом. Тот, кто скажет брату «дурак», должен ответить перед Синедрионом. Тот, кто скажет «отступник», должен ответить в огне Гиены. Если несешь ты Богу свой дар и у жертвенника припомнишь, что у брата есть на тебя обида, оставь свой дар у жертвенника. Сначала ступай, примирись с братом, и лишь потом вернись и принеси свой дар. Если кто-то ведет тебя в суд как ответчика, уладь ваш спор, пока есть время по дороге. Иначе истец приведет тебя к судье, а судья отдаст тебя тюремщику и тебя бросит в тюрьму. Верно тебе говорю, оттуда не выйдешь, пока не уплатишь весь долг до последнего гроша». Вот такой отрывок. Фактически, о чем говорит здесь Иисус? Несомненно, он продолжает мысль, которую высказывал ранее до этого. То есть, фактически, он продолжает ту тему, которая начинает с предыдущего отрывка, где говорит о законе и о его исполнении. То есть, собственно, о том, о чем рассуждалось в прошлую среду, в прошлой проповеди. Вот давайте вспомним, о чем он говорит. Прочту 17 стиха, просто чтобы напомнить вот тот самый отрывок. «Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Не отменить я пришел, а исполнить. Говорю вам, пока не исчезли земля и небо, даже мельчайшая буква, даже черточка не исчезнет в законе. Все это сбудется. Того, кто нарушит хотя бы одну из сих малых заповедей и научит этому людей, Бог назовет самым малым в Царстве Небес. А кто исполнит и других научит исполнять, того назовет великим в Царстве Небес. Говорю вам, если вы не будете исполнять волю Бога лучше, чем фарисеи и учителя закона, не войдете в Царство Небес». Речь шла об исполнении закона. То есть, собственно, о той вещи, которая достаточно трудновыполнима. И вот здесь Иисус продолжает говорить о законе, продолжает говорить о заповедях, продолжает говорить о воле Божьей. И здесь как бы идет противопоставление. Да? Вы слышали, что сказано древним, синодальный перевод? Да? Или вы знаете, что предкам вам было сказано? Иисус цитирует известнейшую из заповедей. Ну, одну из самых известных, наверное. Да? «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради» – это ну, то, на чем строится вообще наша мораль человеческая. И вот он упоминает шестую заповедь – «не убей». И вроде бы с ней все понятно. Да? Сказано «не убей». Ну так мы и не убиваем. В чем проблема? Знаете, я почему-то уверен, что все мы здесь сидящие никогда этим грехом мы не согрешим. Ну дай Бог. Да? Подавляющее большинство людей на свете никогда этим грехом не согрешало. Все нормально. То есть, прочитав эту заповедь, можно сразу поставить галочку и сказать, все хорошо. И тем не менее, Иисус о ней говорит. И показывает ее с такой стороны, что, в общем-то, сразу и не догадаешься, что речь идет именно об этой заповеди. И вот здесь сразу вопрос. Он что, противопоставляет, собственно, закон какому-то своему пониманию, своему учению? То есть, в Ветхом Завете было написано одно, а в Новом Завете написано другое. А не получается ли так, что в таком случае, если это верно, Иисус усложняет заповедь? Написано было «не убивай», но в смысле физически не лишай никого жизни, да, из людей. И с этим все было очень просто. Просто не убить. Убить куда сложнее, да? То есть это ну, настолько легкая заповедь, что легче, наверное, не придумаешь. И вдруг Иисус все переворачивает с ног на голову, представляет ее именно в этом свете, в морально-нравственном, да? И ты начинаешь понимать, а вот с этой точки зрения эта заповедь уже совершенно другое. Не получается ли так, что здесь Иисус буквально вот лбами сшибает Ветхий и Новый Завет, то есть, собственно, то, что было в законе, и то, что проповедует сейчас Он? Не получается ли вот этого столкновения вплоть до противоречия? Знаете, вот этот вопрос я, пожалуй, оставлю на конец. Да? Мы потом еще к нему вернемся. Вопрос достаточно важный, вопрос серьезный. Но давайте вначале просто разберем, о чем, собственно, он говорит. То есть, что для него является важным и принципиальным. Итак, ну, сразу же со второго стиха отрывка, то есть, это 22 стих. «А я говорю вам», и вот здесь как раз он говорит о некой сути того учения, которое излагает. «Даже тот, кто гневается на брата, должен ответить это, за это перед судом. Тот, кто скажет брату дурак, должен ответить перед советом. Тот, кто скажет отступник, должен ответить в огне гиены». Вот, на мой взгляд, можете не соглашаться, но на мой взгляд, вот здесь в новом переводе гораздо понятнее выражена мысль, чем в синодальном. Честно говоря, мне трудно даже объяснить, почему в синодальном оставили какие-то арамейские слова, причем без перевода, да, рака, например, там еще какие-то есть слова. И, собственно, не очень понятна мысль, что Иисус имеет в виду. То есть, в общем и целом ухватываешь ее, да? То есть, как бы, нельзя говорить какие-то оскорбительные слова. Это понятно. Но вот здесь очень четко видно, как Иисус буквально выделяет градации. Он выделяет какие-то конкретные моменты, логически взаимосвязанные и вытекающие один из другого. Ну, первое, о чем он говорит, он, собственно, как раз в первом моменте он, собственно, и противопоставляет. Да? Вы слышали, что сказано древним? «Не убивай. Тот, кто убьет, подлежит суду». Ну, собственно, так оно в Ветхом Завете и было, потому что заповедь «не убивай» при всей своей кажущейся простоте не была столь проста, собственно, даже вот в стереотипном ветхозаветном ее выражении. Да? Вроде бы все понятно. Не лишай физической жизни другого человека. Все, коротко и ясно. Но с другой стороны, а евреи что, не воевали? Воевали еще как? А на войне что, не убивают? А для чего тогда война ведется? И какими методами она может тогда вестись? У евреев что, не было смертной казни, санкционированной Ветхим Заветом? Это была не их придумка. Эта казнь была санкционирована еще со времен Моисея. В случае чего кого-то побить камнями, кого-то там копьем проткнуть, с кем-то еще что-нибудь сделать. В общем, тоже как бы на выбор, да, лишить жизни человека. То есть, получается, эта заповедь, она как бы и в Ветхом Завете не имела абсолютного значения. Но в любом случае, если человек действительно совершал убийство как преступление в чистом виде, да, минуя какие-то дозволенные даже Ветхим Заветом моменты, да, там участие в боевых действиях, смертной казни, если человек заслужил смертную казнь, да, или еще что-то другое, если человек не подпадал под эти моменты, соответственно, его надо было судить. То есть существовал определенный суд, существовали определенные наказания, то есть нужно было разобраться в степени вины, человек то ли убил, то ли это была самооборона, то ли еще чего-нибудь, то есть нужно было разобраться в нюансах, и в зависимости от следствия, да, от результатов следствия, шло уже собственное наказание, да, то есть может быть он не виноват, или не виноват, то тогда насколько виноват, и какое наказание положено, и так далее. То есть, собственно, Иисус здесь как бы говорит о том, что было. Ну, и это нормально, да, потому что в наших законах сейчас точно так же. Есть преступление убийства, есть следствие, которое разбирается во всех нюансах, как там, собственно, все произошло, степень вины преступника, соответственно, наказание, да. То ли не виноваты такое бывает, то ли виноват, если виноват, насколько. Собственно, ничего нового. Но новое начинается как раз с 22 стиха, как я сказал. «А я говорю вам, даже тот, кто гневается на брата, должен ответить за это перед судом». Получается, фактически гнев равно убийство. И вот эта вот простейшая математическая формула, ну, точнее, логическая формула, у Иисуса буквально лежит на поверхности. Он говорит, за убийство суд, за гнев тоже суд. То есть фактически он, вот даже это слово, да, даже тот, кто гневается на брата, должен ответить за это перед судом. За гнев суд. То же самое наказание, что за убийство. Это момент интересный достаточно, да? Вот, кстати, мне понравилось в синодальном, собственно, там идет оговорочка, да, кто гневается на брата своего напрасно. Не всякий гнев подпадает под определение преступления, да? А, собственно, именно об этой категории речи идет. Убийство – преступление. Гнев, о котором говорит Иисус, тоже преступление. Хотя В нашем понимании гнев имеет довольно-таки широкое понятие. Да? То есть можно гневаться очень по-разному. Существует такое понятие, как гнев Божий, и очень близкое к нему понятие гнев праведный. Да? С другой стороны, есть масса вещей, на которые гневаешься, на которые хочется гневаться, и на которые реакция гнева может быть самая такая естественная. Для этого как раз говорится, гневаясь, не согрешайте, пишет Павел. То есть, собственно, гнев, как вот такая реакция агрессии на агрессию, да, или на несправедливость, на какой-то негатив, неважно, не будем сейчас в этих нюансах разбираться. То есть вот агрессивная реакция достаточно естественна для нас. О каком гневе в таком случае говорит Иисус? Ну, наверное, не о том гневе, который вот, собственно, есть гнев Божий или гнев праведный, то есть там, где у человека нет личных мотивов, нет мотивации греховной натуры, да, эгоизма, гордости или чего-то подобного, когда гнев действительно это есть проявление Божье. Да, то есть я действительно исполняю волю Бога в этом смысле. Ну, в таком случае это состояние достаточно духовно высокое. Состояние, которое не замутнено никакими нашими плотскими низменными проявлениями. А согласитесь, как правило, наш гнев неотделим от этого, от этих состояний. И ничего тут не поделаешь. Вот, поэтому о каком гневе Иисус говорит? Скорее всего, тогда о любом нашем гневе. Именно о любом нашем гневе, где есть все примеси, мотивы, гнев, который санкционирован ветхой натурой, потому что в этом гневе, к сожалению, не может быть никакой праведности. Даже если она мне там мерещится. Но тем не менее. То есть Иисус как-то вот не определяет узкую категорию греха, а он определяет достаточно широкую категорию греха. И вот здесь он, повторяю, проводит знак равно между тем и этим. Что далее он говорит? Тот, кто скажет брату «дурак», должен ответить перед Синедрионом. Тот, кто скажет «отступник», должен ответить в гиене огненной. И вот, вот они три градации, о которых я упомянул уже. Да? Гнев – суд, дурак – оскорбление, Синедрион или совет в новом переводе, отступник или клевета, оговор, гиена огненная. Обратите внимание, как вот эти градации, они с каждым разом, с каждым шагом, они как бы ухудшают участь того человека, который является носителем вот этого состояния или и подобного поведения. Гнев, по сути, это то, с чего все начинается, потому что гнев – это греховное состояние, которое, как и любое греховное состояние, имеет свойство снежного кома, да, который катится с горы. Он каждый раз катится, каждый раз наматывает на себя новые слои, увеличивается в размере, и его трудно остановить. Дурак, оскорбление, просто оскорбление. За это Синедрион, отступник, клевета, оговор, за это огненная гиена. Собственно, вот здесь хочу, наверное, пояснить такой момент. Суд и Синедрион. По сути, в Древнем Израиле Синедрион и выполнял функцию суда. То есть, собственно, Синедрион, состоящий из представителей, старейшин израильского народа, он как бы эту функцию выполнял. Что имеет в виду под судом Иисус? Скорее всего, дело в том, что в Древнем Израиле и в Израиле вот времен Иисуса при каждой синагоге существовал такой совет старейшин. Это, собственно, не был Синедрион, да? Это был некий местный суд, состоящий из местных синагогальных старейшин. Видимо, под судом, собственно, имеется в виду именно вот это. Да? То есть это как бы первый уровень наказания. Второй уровень наказания – это высший суд, собственно, сам Синедрион, перед которым в свое время предстал Иисус. Да? Не в полном составе, как мы помним. Да? Ну, в данном случае не важно. Это высший израильский суд, состоящий из высших еврейских старейшин. 71 человек в него ходил в свое время. Вот, то есть это как бы новая ступень наказания, высший суд. Но последний суд – гиена огненная. В принципе, даже самое маленькое наказание довольно немало само по себе. Высшая форма наказания – за оговор, за клевету, это уже хуже не придумаешь. Интересно, что Иисус вот это вот состояние и спровоцированное им поведение, выраженное в словах, в делах и так далее, в общем-то, подвергает довольно-таки серьезным наказаниям. То есть первое, о чем говорит Иисус, это, собственно, оценка гневу, оценка вот этому самому состоянию, которое влечет к конфликту, которое влечет к агрессии, которое влечет к неправильному отношению к ближнему. Все это подвергается достаточно серьезному наказанию. И понятно, что здесь Иисус использует образ суда, Синедриона, да, в общем-то, как своеобразную иллюстрацию. Понятно, у нас нет уже суда, и нас не будут, скорее всего, судить за клевету, потому что много лжи в этом мире, и далеко не каждая попадает на суд. У нас уже давным-давно нет такой вещи, как Синедрион, в принципе нет. О чем, собственно, говорит здесь Иисус? Он говорит о том, что все подобные вещи ведут к наказанию. Они наказываются, и это их оценка, это, по сути, оценка их Богом. Бог так оценивает вот подобное состояние, подобные слова и подобные поведения. Ну, в принципе, слова и поведение есть следствие состояния. Не было бы состояния, не было бы поведения. И обратите внимание, Иисус не разделяет эти вещи. Чаще всего в церковной жизни мы усиленно работаем над своими словами и поведением. Но Иисус, собственно, указывает на корень. Слова и поведение – ветви. Корень – это твое состояние, это твое истинное внутреннее отношение. Надо работать над ним. Если ты увидел, что ты, в принципе, научился улыбаться и не говорить колкости и гадости в ответ, это еще не значит, что ты победил. Посмотри на состояние сердца. Неважно, проявляешь ты его или нет, научил все это прятать за мимикой, жестами, хорошими словами и так далее. Какое состояние ты носишь, то есть носителем какого состояния ты, собственно, являешься. За гнев, а гнев может быть непроявленный, согласитесь. Суд сразу. Бог оценивает это состояние именно вот таким образом. То есть какова оценка? Довольно серьезная оценка. Довольно серьезное наказание на самом деле. Ну, поехали дальше. Итак, какова оценка этому состоянию, понятно. Дальше Иисус начинает говорить о том, как, собственно, все это решать. Понятно, мы все подвержены гневу, мы все подвержены агрессии, мы являемся носителями ветхой натуры, она никогда не терпелива. То есть отсутствие терпения – это ее нормальное состояние. И вот отсутствие этого терпения – мы каждый раз на себе испытываем. Ветхая натура по-другому не действует, к сожалению, а мы ее носители, и никуда от нее не денешься. Отрезать и выбросить ее просто так невозможно. Иисус прекрасно это понимает. Кстати, прекрасно это понимал Павел, когда говорил «гневаясь, не согрешайте». То есть он не говорил «не гневайтесь». Он говорит «гневаясь, не согрешайте». То есть отслеживайте это состояние. Понятно, вы не сможете лишить себя этого состояния просто так, вы будете реагировать, но, по крайней мере, учитесь разбираться в своем состоянии. И вот Иисус, собственно, подразумевая это, говорит следующее. «Если несешь ты Богу свой дар и у жертвенника припомнишь, что у брата есть на тебя обида, оставь свой дар у жертвенника, сначала ступай, примирись с братом, и лишь потом вернись и принеси свой дар». Собственно, такая универсальная формула профилактики. То есть, что делать с тем, если вдруг это произошло? И хотя, обратите внимание, здесь он даже, собственно, указывает не на состояние гнева, которое у меня внутри, а на, скорее всего, уже последствия, когда я про свое состояние уже давным-давно забыл, а вот последствия остались, и о них не забудешь, потому что они отразились на жизни другого человека. Одно дело, когда я погневался, да, и как бы это осталось внутри меня, тогда это между мной и Богом. Это понятно, как бы оценка Бога не является лучшей подобному состоянию, если оно не выплеснулось. Все равно это та же самая проблема, но просто она мной ограничена. Если эта проблема была не ограничена мной, а, честно говоря, вот это клокочущее состояние на поверку в реальной жизни очень трудно ограничить самим собой, все равно хоть как-нибудь оно допроявится, хоть в каких-нибудь шпильках да колкостях все равно оно где-то вылезет, и все равно все это достанется ближнему, как ни крути, все равно это будет, такова проза жизни. Вот Иисус, имея в виду это, как раз говорит, если ты вспомнишь, что подобное было. Иди примирись. В общем, универсальная формула профилактики. Теперь давайте немножко в нюансах разберемся. Иисус опять, собственно, использует одну из иллюстраций иудейской жизни, иудейского быта. Да? То есть человек идет приносить жертву. Где иудеи приносили жертвы? В храме. Он идет в храм, он готовится принести жертву, и вдруг вспоминает, что у него есть какой-то груз на совести. Да? Соответственно, Иисус говорит: оставляй дар, не надо его приносить сейчас, иди, все вот эти свои хвосты пообрубай, да, потом придешь, принесешь твой дар, тогда все будет нормально. Вот здесь несколько нюансов сразу. Как это тогда перенести на нас? Когда мы в таком случае, мы, те люди, которые не приносим жертвы, не ходим в храм, тем более его вообще давно уже нету и когда появится, неизвестно, жертвы мы не приносим, да, как тогда к нам это применить? Ну, скорее всего, здесь, наверное, аналогия очень простая. Собственно, наше хождение перед Богом. Что есть аналог жертвоприношения? Молитва. Человек, который является христианином, не может не молиться. Это есть некое регулярное и достаточно часто повторяемое действие, ну, если человек в нормальном духовном состоянии. То есть, фактически, можно уподобить аналог жертвоприношению молитве. Что есть дар? Интересно, что Иисус здесь не оговаривает. Он просто говорит о некой жертве, как об иллюстрации какого-то приношения, да, и он просто говорит о неком даре. Что есть этот дар? Неважно что. Какое это жертвоприношение? Абсолютно неважно какое. В принципе, ради интереса можете открыть Ветхий Завет, посмотреть, какие разновидности жертвоприношений там существовали. Их было довольно много. Начиная от хлебных, и заканчивая, собственно, кровавыми, да, и там была целая градация от птиц до крупного рогатого скота. То есть видов жертвоприношений было достаточно много. Какая именно жертва имеется здесь, не оговаривается вообще. Соответственно, какой дар мы приносим Богу, неважно, любой, абсолютно любой. В любой молитве я приношу что-то перед Богом, я приношу ему свое сердце. Я приношу ему свою жизнь, хотя бы какую-то часть, которую сейчас осознаю, что ее надо принести перед Богом. Да? То есть что-то я от себя жертвую. Жертвую от своей жизни, от своего сердца, от своего состояния, от своей души. Неважно что. Этот дар может быть большой, средний, мелкий, неважно. Если хоть что-нибудь я жертвую Богу, а христианин не может ничего ему не жертвовать в принципе, соответственно, тогда это про нас. Ну, то есть в любом случае это про нас. И вот дальше. Если я вдруг вспоминаю про некую обиду, которую мог нанести, соответственно, это уже причина для того, чтобы поставить этот вопрос на первое место. Собственно, в этом логика рассуждения Иисуса. Если переводить все это на чисто такие вот бытовые моменты, да, понятно, подобных моментов в нашей жизни вагон и маленькая тележка. Очень много подобных моментов. Много моментов, когда у нас какие-то нестыковки, большие или мелкие, с тем, другим, третьим, десятым и так далее. Иногда приходится слышать такой момент, что типа, ну и что мне, теперь каждый раз извиняться? Ну, судя по логике Иисуса, да. Всегда ли можно понять, а я обидел или нет? Да? И такое бывает, да, когда задаешь себе вопрос, а надо ли, а действительно что-то произошло? Может быть, ничего не произошло? Знаете, наверное, вот я на это, пожалуй, скажу следующим образом. Действительно, можно задавать себе вопрос, нанес я обиду, не нанес. Но мне кажется, если я сделал что-то не так, а это очень легко сделать, это уже причина. Ведь Иисус, собственно, говорит не о том, какая это обида, в чем она заключается, насколько она велика или мала. Для профилактики в любом случае это стоит сделать. Просто для очистки совести, потому что если я уже думаю об этом, если моя христианская совесть уже об этом говорит, то, наверное, это причина не упускать, во всяком случае, это из внимания. Уже что-то под этим, но, наверное, есть. И смотрите, Иисус настолько серьезно об этом говорит, опять же, обращая ваше внимание, Он не оговаривает степень обиды, степень моей вины, разновидность проступка, да, Он вообще это не оговаривает, Он просто говорит о факте. Если что-то не так, успокой свою совесть, пойди примирись, не обидел, слава Богу. Проблема не в том, что чувствует Он. Проблема в том, что чувствуешь ты. Речь о тебе, а не о нем. Не надо пытаться смотреть на ситуацию его глазами, тем более ты никогда ее его глазами не увидишь. Смотри своими глазами, глазами своей совести. Твоя совесть неспокойна, хотя бы чуть-чуть, иди успокой. Речь не о нем, собственно, да, речь о тебе. Так, немножко такой меркантильный подход, но, по крайней мере, нам помогает понять, что делать. Что делать? Иди мирись. Неважно, была обида или не была. Почувствовал, что-то понял, идешь и делаешь. Потому что это тебе нужно. Это нужно вашим отношениям с Богом. Наша совесть, предмет, такой инструмент чувствительный, но, к сожалению, несовершенный. Поэтому надо учиться им пользоваться. И вот дальше. Интересно, что Иисус говорит, насколько важен этот момент. Он говорит, у тебя есть дар, оставляй его. Потому что если ты не сделаешь то, что я тебе говорю, если ты приносишь дар с нечистой совестью, или, по крайней мере, неспокойной совестью, очень может быть, что твой дар окажется никчемным. Он просто мне не будет нужен. И то, что ты делаешь, и записываешь себе это в заслугу, ставишь галочку, можешь успокоиться, потому что этого не будет. Я не принимаю этот дар. Мне не нужно то, что тебе кажется важным для меня. Мне нужно то, что мне видится важным для нас обоих. Поэтому я тебе говорю, твоя совесть важнее твоего дара. Смело оставляй свой дар, не прокиснет, не испортится, ничего с ним не случится. И не будет такого, что ты не успеешь его принести. Потому что то, о чем я говорю сейчас, важнее в любом случае, что бы ты ни приносил. Это может быть любой дар, но дар твоей совести важнее для меня. Вот это Иисус оговаривает очень четко и очень конкретно. Это та аксиома, которую Он просто достает на поверхность. Бывает такое, что есть вещи, которые нас останавливают, да? А надо ли идти? Надо ли примиряться? Действительно ли, совершена ли там обида, да? То есть, так или иначе, все равно мы это дело прокручиваем. Мы как бы, с одной стороны, ищем себе оправдание, с другой стороны, пытаемся найти причину, почему бы не пойти. Потому что, действительно, если следовать вот этим курсам, извиняться придется достаточно часто, и ничего тут не поделаешь. Вот эта жизнь, она учит нас быть правыми. Мы правы. Всегда и во всем. Даже если я не прав, я докажу тебе, что я прав. Иисус пытается отучить от этого вот такого, такой жизненной позиции, которая приучает нас жизнь. Почему? Потому что подобное поведение – признак слабости. Это аксиома, которая нас приучает жизнь, мир и так далее. Это те аксиомы, которые мы приносим все равно сюда. И ничего с этим не поделаешь. Действительно ли извинение является признаком слабости? Знаете, слабость не в извинениях, я так думаю. Слабость в том, что ты действительно слабый, а не потому, что ты извиняешься. Слабый человек, знаете, наверное, трудно вообще об этом философствовать как-то, но я, по крайней мере, скажу такую мысль. Может быть, она несовершенна, может быть, с ней можно спорить, но, по крайней мере, пока у меня такой вывод. Слабый человек тот, у кого нет выбора. Который извиняется потому, что у него нет выбора. Его просто так приучили извиняться, приучили валяться в грязи, и он будет это делать. И он ничего не может сделать по-другому. Он просто такой, вот его натура такая, выбора у него нет. Он будет извиняться, потому что другой так хочет, а у него выбора нет. Не знаю, насколько это понятно, но, по крайней мере, как-то вот для себя, наверное, где-то пока такую формулу я принимаю, понимая всю ее несовершенство, но во всяком случае. Я могу себя проверить, я могу извиниться или нет. Я могу не извиняться. У меня есть выбор. Может быть, это тоже не ахти какая сила, да? Но тем не менее, по крайней мере, я какая-то свободная личность. И в этом состоянии, когда передо мной два пути, я могу спокойно пойти по тому или по другому, я хочу пойти по правильному пути, я сознательно его волевым образом выбираю. Вот это, наверное, признак правильного извинения. Если у тебя нет выбора, если ты просто вот тряпка по натуре, то твое извинение – это не извинение, это просто то, без чего ты не можешь. Нет у тебя выбора, ты его лишил себя. Ты не тот человек, который извиняется, это тот человек, который себя просто унижает. Ты сам себя в грязь втаптываешь. Наверное, вот где-то такую мысль, пожалуй, я выскажу. Так, ну что дальше? Дальше Иисус продолжает свою мысль и говорит следующее. «Если кто-то ведет тебя в суд как ответчика, уладь ваш спор, пока есть время, по дороге. Иначе истец приведет тебя к судье, а судья отдаст тебя тюремщику, и тебя бросят в тюрьму. Верно тебе говорю, оттуда не выйдешь, пока не уплатишь весь долг до последнего гроша». Собственно, о чем здесь речь идет. Что это за суд? Что это за дорога? Ну, опять Иисус здесь использует некие видимые такие бытовые ситуации, которые, в общем, достаточно легко применить к нам. Что такое дорога? Знаете, вот я, пожалуй, предложу вам такое толкование. Дорога или путь, который он здесь упоминает, да, то есть пока идешь по дороге, фактически это наша физическая жизнь. Для чего Бог дает нам вот этот отрезок физической жизни? Для того, чтобы мы решали проблемы. Для того, чтобы в течение этой жизни мы раскаялись, родились свыше, духовно возрастали, а духовно возрастая решали свои проблемы, в том числе и все вот эти, потому что подобными проблемами, подобными вопросами наша жизнь не полна, она переполнена. Иисус говорит, пока у тебя есть эта дорога, решай эти проблемы, потому что никакой проступок не останется без наказания. И вот эта мысль, она ни в коем случае не противоречит благодати, о которой мы любим говорить, да, то есть благодать это... Такая халява, когда делай, чего хочешь, и тебе ничего не будет. Ничего подобного. На самом деле, благодать – это действительно усиление наших сил, на которые мы уже не способны. Но это именно усиление, а не подмена наших сил чужими. Я начинаю делать, я делаю первый шаг, Бог может сделать последующие 10, 100, 1000, миллион, неважно, но все начинается с моего первого шага. Вот это все остальное, помимо моего шага, это благодать. А первый шаг – это мое подтверждение, что я хочу жить по благодати, а не просто, как птенец с разинутым ртом, сижу и ничего не делаю, только жду, пока там в этот клюв что-нибудь свалится. То есть Бог ожидает определенных шагов, по крайней мере, те, которые мы должны сделать. Это не решит проблемы. Ни одного вопроса этот шаг не решит. Этот шаг просто даст подтверждение, что я хочу воспользоваться Божьими силами. И вот этот вот путь, да, фактически это школа, когда мы учимся вот этим вещам. И Иисус как раз говорит, если ты прошел этот путь неправильно, будет наказание. Даже в рамках благодати очень легко можно сказать, например, о такой вещи. Хорошо, ладно, я осознаю, что Бог мне помогает, что Он меня поддерживает, что Он меня прощает, что Он дополняет мои усилия, что Он прощает какие-то мои проступки и так далее. Но всегда есть опасность даже в том, что я не получу той награды, которую мог бы получить. Даже в этом, хотя бы в этом наказание, но проявится. А ведь я же могу получить всю полноту награды. Так зачем тогда себя этого лишать? И вот Иисус как раз об этом и говорит. Есть время, решай проблемы, потому что любой проступок, который не будет тобой решен, будет наказан. Хоть в чем-то, хоть как-то, но наказание последует в любом случае. Ни один проступок никогда не останется без последствий. А вот теперь давайте вернемся к началу. Знаете, хочется сразу задать такой вопрос. Собственно, о чем мы сегодня говорили? О гневе, обиде или об убийстве? В нашем понимании эти вещи не связываются. Лишить жизни человека и по дурости кого-то оскорбить. Ну, пусть не по дурости, мне захотелось его оскорбить. Но, извините, вещи разные в нашем понимании. А в понимании Иисуса не разные. В понимании Иисуса это практически одно и то же. Кстати, ради иллюстрации прочитаю такой отрывок. Я думаю, достаточно известным, если не всем, то многим. Первое послание Иоанна, 3 глава, 15 стих. Первое послание Иоанна, 3 глава, 15 стих. «Всякий, кто ненавидит брата, убийца, а вы знаете, что у убийцы нет вечной жизни, она не живет в нем». Достаточно жесткие слова, звучащие как приговор. Оказывается, убийство, собственно, о чем бы мы ни говорили, о словах Иисуса, о словах Иоанна, которые, собственно, основаны на словах Иисуса, или о словах шестой заповеди, речь идет об одном и том же. Речь не идет просто о лишении физической жизни другого человека. Потому что если бы шестая заповедь заключалась только в лишении физической жизни, все бы здесь сидящие, мы, могли бы спокойно поставить под ней галочку сразу, потому что я никого не собираюсь убивать в своей жизни. У меня даже нет такой тяги, нет такого желания, и у меня с этой заповедью все нормально. Ненормально. И вот здесь как раз возвращаемся к вопросу, а как соединить тогда слова заповеди и слова Христа, который вроде бы противопоставляет свое учение словам заповеди, да? А я говорю вам, форма противопоставления. На самом деле Иисус противопоставляет свои слова не заповеди. Иисус противопоставляет свои слова стереотипному человеческому пониманию, иудейскому тогда и нашему сегодня. Шестая заповедь не говорит только о лишении физической жизни. Более того, лишение физической жизни в каких-то исключительных моментах даже допустимо. Хотя это не делает этот поступок хорошим, да, но тем не менее в рамках нашей жизни и наших условий допустимо. Речь идет все-таки немножко о другом. И речь действительно идет обо всем о том, о чем мы сейчас с вами рассуждали. Неправильное состояние и неправильное отношение к ближнему уже может быть классифицировано Богом как убийство со всеми вытекающими отсюда последствиями. Почему получилась такая картина, и Иисусу приходится таким методом открывать глаза иудеям? А потому что иудеи находились в состоянии, примерно похожем на наше состояние. Дело в том, что нам уже давным-давно пора понять одну аксиому. Ни одна Божья заповедь, где бы она ни излагалась, в Ветхом или в Новом Завете, принципиально невыполнима. Ни одна Божья заповедь принципиально невыполнима. Они такими были всегда, они такими задумывались, и они такими остаются. Иисус не отменяет 10 заповедей. Какой смысл? Он требует то же самое. 10 заповедей – это, собственно, выраженная в словах природа Бога. И Он не изменился. Он никогда не изменится. Требования такими же и останутся. И требования к нам такими же останутся. Поэтому ни одна заповедь для нас принципиально невыполнима. И Иисус говорит именно о таких заповедях. Они такими были тогда, третьего дня и сегодня тоже. Иисус просто выражает их суть и показывает их вот в этой своей предельной невыполнимости, специально это делая. И вот смотрите, с чего мы с вами начали. Он говорит об исполнении заповедей в предыдущем отрывке. И заканчивает он вот ту предыдущую мысль. «Говорю вам, если вы не будете исполнять волю Бога лучше, чем фарисеи и учителя закона, не войдете в Царство Небес». Так вот, если хоть какая-то заповедь нам кажется выполнимой, мы становимся на уровень фарисеев и учителей закона, о которых говорит Иисус. Мы подстраиваем заповедь под свои силы, фактически делая ее достаточно примитивной. Ни одна заповедь невыполнима для нас. Почему Бог это делает? Почему Иисус об этом говорит? Знаете, я думаю, причина очень проста. Ведь единственное глобальное желание Бога в том, чтобы мы нуждались в Нем. Нуждались по любому поводу и всегда. И именно об этом Он говорит. Мои требования для вас невыполнимы в принципе. Вы просто нуждаетесь во Мне. Когда вы пришли ко Мне в первый свой раз и сказали: «Господи, я ничего не могу сделать», вот это ваше состояние, оно таким же остается до сих пор. Вы, именно вы, в этом смысле, ничуть не изменились. Вы как были бессильны, таким и вы остаетесь. Нужно это всего лишь осознать. Вы нуждаетесь во мне. Только обладая мной, принимая меня, постигая меня, пуская меня в свою жизнь и позволяя мне действовать в ней, вы сможете соответствовать тем ожиданиям, которые я имею. Мои ожидания не меняются, но вы можете измениться. И вы можете действительно соответствовать этим моим ожиданиям. Собственно, вот об этом Иисус и говорит, когда Он говорит об убийстве, когда Он сразу же приводит приговор любому нашему проступку, который нам кажутся мелкими и незначительными. Он говорит, любое несоответствие будет наказано. И если ты не осознаешь, что ты должен зависеть от меня полностью и без остатка, у тебя очень мало шансов, а скорее всего нет вообще. Фактически это, наверное, вот высший лейтмотив слов Христа. Ты нуждаешься во мне. По любому поводу, потому что для тебя нет незначительных поводов. По любому ты нуждаешься во мне. Вот, наверное, вот этот урок, пожалуй, и нужно вынести из этого отрывка. Аминь.